Ну что, всем добро пожаловать. Сегодня у нас новое глубокое погружение, и тема обещает быть действительно захватывающей.
Да, абсолютно. Материал у нас сегодня крайне нестандартный.
Верно. Мы будем разбирать пятую главу Евангелия от Матфея, знаменитую Нагорную проповедь, опираясь на потрясающие лекции доктора Крейга Киннера. И наша главная миссия – ну, скажем так, уйти от привычного такого заезженного прочтения.
Точно. Мы хотим посмотреть на этот текст как на мастер-класс по древней риторике, парадоксальной коммуникации и, в общем-то, радикальной этике.
Да, и тут я сразу хотела бы сделать важную оговорку для всех слушателей. Наше обсуждение ведется исключительно в исследовательском ключе. Мы не принимаем чью-либо сторону в религиозных дебатах.
Да, это критически важно. Мы здесь просто, чтобы беспристрастно препарировать исторический материал, понять, как это работало в первом веке.
Вот именно. Потому что, ну, если открыть обычный юридический контракт, там все предельно сухо и бинарно. Сторона А делает пункт Б, получает В. Все разложено по полочкам.
Угу. Это дает чувство безопасности, понятные рамки.
А здесь мы читаем текст, который с первых строк требует, ну, физически невозможного. Отрубить себе руку, если она соблазняет, или раздать абсолютно все имущество, подставить щеку человеку, который тебя только что ударил.
Да, это уже не контракт. Это скорее такой прыжок в мутные воды, где текст намеренно выбивает почву из-под ног.
И это подводит нас к первому важному моменту. Прежде чем переходить к самому тексту, нужно понять, почему он вообще вызывает столько споров. Люди ведь веками пытались как-то смягчить эти требования.
О, да. История интерпретации этой проповеди – это, по сути, история человеческих защитных механизмов. Никто не хочет добровольно лишаться конечностей.
Ага.
И Киннер приводит целую галерею таких попыток. Был небольшой лагерь буквалистов, вроде святого Франциска или анабаптистов. Они пытались применять все дословно, отказывались от клятв, раздавали имущество.
Но для большинства людей это был, ну, тупик. Невозможно так жить массово.
Вот именно. Поэтому в средние века придумали очень удобную двухуровневую систему. Решили, что эти радикальные правила – это не для всех, а только высшие советы для духовной элиты.
Для монахов, да.
Да, исключительно для духовенства.
Потрясающе удобно. Обычный рыцарь мог сказать, ну, это высший пилотаж, пусть ребята в монастыре этим занимаются. Но ведь были и другие подходы. В материалах упоминалось социальное Евангелие.
Да, это уже либеральный подход. Они пытались превратить проповедь в политическую программу, навязать эту этику всему государству.
Игнорируя тот факт, что общество совершенно не готово строить внешнюю политику по принципу «подставь другую щеку».
Абсолютно. И как реакция на это возник диспенсациональный подход. Он вообще снял вопрос о выполнении этих правил в наше время.
О, в лекциях есть отличная шутка на эту тему. Мальчик приходит домой с синий корб от глазом после драки, и мама в ужасе спрашивает: «Сынок, разве в воскресной школе не учили подставлять другую щеку?»
Да, да, прекрасный пример.
А он ей так невозмутимо отвечает: «Мам, ну мы же проходили, это правило только для евреев в другом тысячелетии, а не для меня сегодня».
Вот это идеально иллюстрирует подход. Люди искали сноски мелким шрифтом, чтобы обойти контракт.
И Киркегор с Бенхёфером просто камня на камне не оставили от таких теологов. Киркегор откровенно издевался. Говорил: «Как же нам повезло иметь ученых, которые за зарплату объясняют, как элегантно игнорировать прямые требования, продать все».
Да, Бонхёфер в Ториилу. Теологи тратят львиную долю энергии на поиск оправданий вместо того, чтобы подчиниться. Но у Киннера есть и другой путь. Он вводит термин «инаугурированная эсхатология».
Звучит как очередная сложная академическая конструкция, чтобы снова ничего не делать.
На первый взгляд, да. Но суть в состоянии уже наступившего, но еще не завершенного. То есть мы смотрим на этику проповеди как на образ жизни будущего царства, который нужно внедрять уже сейчас.
Итак, давайте разберем это. Похоже, люди веками пытались читать этот текст либо как жесткий юридический контракт, в котором ищут лазейки, либо как невыполнимую мотивационную речь, чтобы просто вдохновиться и ничего не делать. Но Киннер предлагает нечто третье. Это как посольство, верно?
Точно. Отличная аналогия. Территория посольства живет по законам своего государства. даже если вокруг враждебная среда. Это жизнь на опережение.
Но если принять эту идею посольства, почему посол использует такую агрессивную риторику? В разборе упоминается деталь перед речью «Иисус сел». Для нас это, ну, устал стоять и присел.
А в первом веке на Ближнем Востоке это был мощнейший невербальный сигнал. Обычные учителя говорили на ходу. Но когда наставник садился, это называлось «сесть на седалище Моисеева» — позиция абсолютного авторитета.
Аудитория понимала, что сейчас будет нечто фундаментальное?
Да. И это усиливалось лингвистически. Раввины тогда аргументировали цитатами. Они говорили, как сказал раввин Гилель, ссылаясь на раввина Шамая.
И вот здесь начинается самое интересное. Происходит полный отказ от этой системы цитирования. Вместо этого звучит слово «аминь» в начале фразы. «Аминь, говорю вам».
Для той эпохи это был нонсенс. «Аминь» обычно завершала молитву, означая «да будет так». Ставить его в начало — это претензия на невероятную власть. То есть я говорю истину просто потому, что это говорю я.
Это должно было шокировать слушателей. И сразу после этого захвата внимания в ход идет гипербола. Вырванный глаз, бревно в глазу. Это как доктор, который говорит пациенту, если съешь еще одну конфету, мы отрежем тебе ногу.
Прекрасное сравнение.
Врач не собирается этого делать, но это единственная гипербола, способная заставить человека отказаться от сладкого, пробить его стену отрицания.
И такая гипербола была необходима. У них ведь не было инфографики или презентаций. Чтобы идея выжила в устной культуре, нужны были гротескные образы. Например, притча о долге в 10 тысяч талантов.
Современный человек даже не спотыкается об эту цифру.
А для человека первого века это был математический абсурд. Один талант — это 20 лет труда простого рабочего. 10 тысяч талантов — это 200 тысяч лет ежедневной работы.
Ничего себе! То есть это сумма, превышающая все деньги в обращении в Римской империи на тот момент. Царь, который выдал такой кредит, просто не умеет считать. Это же уровень комедийного скетча.
Слушатели точно смеялись. Но юмор подчеркивал, что долг человека перед Богом невыплатим. Это нельзя было объяснить сухой бухгалтерией.
Да, и весь этот шок, весь юмор идеально подготовили почву для контркультурного манифеста «Заповеди блаженства».
Которые сами по себе блестяще структурированы. В греческом первые четыре заповеди начинаются на букву «Пи», чтобы текст легко заучивался. И там есть «инклюзио».
Это когда первая и последняя заповеди заканчиваются фразой «Их есть царство», да? Кольцевая такая композиция.
Угу. Но форма формой, а содержание поражает нелогичностью. Фокус на кротких, на плачущих.
Вот тут у меня вопрос. Палестина тогда была пороховой бочкой. Как человек первого века, ну, скажем, римский солдат или местный бунтарь с кинжалом, отреагировал бы на фразу «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» в мире, где землю наследовали исключительно парни с самыми большими мечами?
Что здесь действительно поражает, так это использование божественного пассива. Лингвисты замечают, что фразы вроде «они будут утешены» сформулированы в пассивном залоге. В еврейской традиции так говорили о действиях Бога, чтобы не произносить его имя.
То есть царство нельзя захватить силой, его дает Бог.
Да, кротость тут не слабость, а признание зависимости от Бога. И что самое удивительное, история подтвердила правоту этого ненасильственного пути.
Это вы про катастрофу 70-го года?
Именно. Те, кто верил в меч, подняли восстание против Рима. Итог – осада Иерусалима, разрушение храма, колоссальные жертвы. Их стерли из истории. А парадоксальная идея ненасилия выжила.
Ого, это заставляет задуматься. Но эта внутренняя кротость должна как-то проявляться внешне. И тут появляются метафоры соли и света. И снова этот древний юмор.
Да-да, шутка Раби Тарфона про соль.
Это просто блеск. К нему пришли с вопросом, что делать с солью, потерявшей вкус. А он ответил, посолите ее по следам мула.
Биологический абсурд. Мулы ведь стерильны, у них не бывает потомства и, соответственно, последа. Глупый вопрос получает глупый ответ.
Настоящая соль вообще не может перестать быть соленой. Значит, это была просто грязь. И метафора безжалостна, если ты заявляешь о принадлежности к царству, но не живешь по его этике, ты просто пыль.
Теряешь свою суть, совершенно верно.
Но со светом возникает проблема. В пятой главе сказано: «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». Город на холме. А перелистываем в шестую главу, и там: «Не творите милостыни пред людьми, чтобы они видели».
Прямое логическое противоречие.
Так что в итоге? Нам нужно светить, как город на холме, или прятаться, чтобы никто не видел наших добрых дел?
Это классическая еврейская педагогика. Сталкивание парадоксов заставляет думать. В книге притчи есть такое: «Не отвечай глупцу по глупости его, и сразу же отвечай глупцу». Истина зависит от контекста. Здесь все разрешается через мотив сердца.
А, то есть разница в том, куда направлен луч славы. Если люди видят дела и прославляют Блода, это свет. А если прославляют тебя, это тщеславие.
Да, главное — внутренние мотивы. И этот сдвиг фокуса достигает кульминации в отношении к закону Моисея.
И тут появляется крошечная буква «Йод», самая маленькая в алфавите. В материалах есть совершенно комичная история о том, как эта буква плакала.
О да, из раввинистической традиции. Когда Бог изменил имя Сарай на Сару, он убрал оттуда «Йод».
Буква начала буквально летать из поколения в поколение и рыдать, что ее выбросили из священного текста, пока Бог не сжалился и не вставил ее в имя Иисуса Навина.
Это смешно, но это показывает, как они относились к тексту. Закон был живым организмом. Удаление малейшей частицы причиняло боль. Нельзя было выбирать правила, как, ну, блюдо на шведском столе.
Из-за выполнения малейшей заповеди, типа прогнать птицу от гнезда, обещалась та же награда, что и за почитание родителей. Монолит. Но Иисус ставит планку еще выше. Нужно превзойти фарисеев.
Да, а фарисеи были профессионалами религии. Они строили ограду вокруг Торы, высчитывали десятину с каждого листа мяты.
Требовать от простого рыбака превзойти фарисея — это как сказать мне побить мировой рекорд Усейна Болта на 100-метровке. Звучит как издевательство.
Ключ к этому в шести антитезах. Вы слышали? А я говорю вам. И тут важен греческий язык. Частица «д», маленькое «но», которое развивает мысль, а не отменяет старые правила.
То есть это не мятеж против старого закона? Фарисеи строили забор вокруг действий, а Иисус переносит этот забор прямо внутрь человеческого разума.
Именно. Юрисдикция меняется. Закон говорил «не убивай», контролируя финальное действие. А теперь гнев или оскорбление рака, то есть пустоголовый, приравнивается к убийству. Земной суд бы рассмеялся, но небесный видит, что корень уже пророс.
То же самое с прелюбодеянием. Юридически это контакт, а здесь один лишь взгляд с вожделением. Связь с десятой заповедью не пожелай. Получается, древний закон просто работал как смирительная рубашка.
Угу. Он информировал о границах.
А новая этика не пытается сдерживать симптомы, она требует заменить самого пациента. Так что же все это значит в итоге? Планка невероятно высока.
Ну, финальный призыв раздела звучит как «будьте совершенны». Это не требование безгрешности прямо сейчас. Это горизонт. Цель — трансформировать разум так, чтобы разрушительные желания вообще перестали возникать.
Подводя итог нашему глубокому погружению, Нагорная проповедь перестает казаться скучным списком правил. Это невероятно сложный текст, который использует всю мощь древней риторики, глубокий психологизм и даже хлесткий культурный юмор, чтобы бросить вызов человеческой природе.
Да, и вот этот аспект юмора приводит меня к одной провокационной мысли.
Давай, поделись.
Если столько смысла зашифровано в абсурдных образах долгах, превышающих бюджет империи, бесплодных мулах, плачущих буквах, как много мы теряем сегодня просто потому, что разучились смеяться над тем же, над чем смеялись слушатели первого века. Текст превратился в сухой трактат, читаемый с каменным лицом.
Возникает вопрос, как бы выглядел аналог соления последов мула в 21 веке? Это действительно заставляет задуматься. Сколько скрытых смыслов теряется за нашей академической серьезностью. В общем, этот текст написан на языке человеческого сердца, а не сухих формулировок. На этом мы завершаем сегодняшнее исследование. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующих разборах.